Тайна рождения веяла в стенах монастыря, как легкий ветерок среди цветущих яблонь. Мысль, что Китти ждет ребенка, смущала и будоражила этих бесплодных женщин. Они и робели перед Китти, и тянулись к ней. Физическую сторону ее состояния они воспринимали вполне здраво, ибо были дочерями крестьян и рыбаков. Но детские их сердца были полны благоговения. Мысль о бремени, которое она носит под сердцем, тревожила их и в то же время вызывала душевный подъем. Сестра Сен-Жозеф говорила, что все они за нее молятся, а сестра Сен-Мартен выразила сожаление, что Китти не католичка. Но настоятельница побронила ее и объяснила, что и протестантка может быть хорошей женщиной. И боженька так или иначе все это уладит. Китти трогала и забавляла, что она вызывает такой интерес, но по-настоящему ее удивило то, что даже настоятельница, столь строгая в своей святости, стала относиться к ней по-новому. Она всегда была добра к Китти, однако не снисходила до нее, теперь же проявляла к ней чуть не материнскую нежность. И голос ее звучал по-новому мягко, и в глазах мелькали веселые искорки, словно она любовалась Китти как смышленым ребенком, сумевшим заслужить ее расположение. Китти все это умиляло, словно в эту душу, спокойную и величавую, как серое море, пугающее своей сумрачной мощью, внезапно проник луч солнца, и оно ожило, подобрело, повеселело. По вечерам она теперь часто заходила посидеть с Китти. «Я должна следить, чтобы вы не переутомлялись, дитя мое», сказала она однажды, явно выдумав себе оправдание. «А то доктор Фейн ни за что мне не простит». «Ах, это британская сдержанность! Вот ведь он какой! Себя не помнит от радости, но стоит заговорить с ним про это, сразу бледнеет». Она ласково потрепала Китти по руке. «Доктор Фейн рассказал мне, что советовал вам уехать, но вы отказались, потому что не хотели расстаться с нами. Это очень похвально, дитя мое, и не думайте, что мы не ценим вашей помощи. Но я подозреваю, что вы и с ним не захотели расстаться. А это еще лучше, ибо ваше место рядом с ним, вы ему нужны. Да, просто не знаю, что бы мы делали без этого замечательного человека. Мне отрадно думать, что он кое-что сделал для вас», — сказала Китти. «Любите его всем сердцем, милая, он святой». Китти улыбнулась и подавила вздох. Для Уолтера она могла теперь сделать только одно, но как это сделать, не знала. Она хотела, чтобы он простил ее, уже не ради нее, но ради себя, ведь только это могло дать ему душевный покой. Просить его прощения бесполезно. Если он догадается, что она желает добра не столько себе, сколько ему, он в своем упорном тщеславии тем более ей откажет. Его тщеславие почему-то перестало ее раздражать. Оно казалось естественным и только усиливало жалость, которую он внушал ей. Единственный шанс, что какое-нибудь непредвиденное внешнее обстоятельство поможет застигнуть его врасплох. Он, возможно, даже ждет эмоционального взрыва, который избавил бы его от кошмара затаенной обиды, но и в этом случае будет в своей одержимости всеми силами бороться с собой. Но не позор ли, что люди, которым отпущено так мало времени в полном страдании мире, так безжалостно себя мучат? Глава 60. Хотя настоятельница подолгу беседовала с Китти всего 3 или 4 раза, да еще изредка по несколько минут, впечатление она произвела на Китти очень глубокое. Ее образ был подобен некой стране, на первый взгляд прекрасной, но не гостеприимной. Лишь потом обнаруживаешь в складках суровых гор приветливые деревушки под сенью фруктовых деревьев и веселые речки, бегущие по сочным лугам. Но этих отрадных картин, хоть они и удивляют и успокаивают, еще мало, чтобы чувствовать себя дома в этой стране бурых крижей и просвистанных ветром равнин. Сойтись с настоятельницей по-человечески близко было бы невозможно. В ней было что-то безличное, что Китти ощущала и в общении с другими монахинями, даже с добродушной болтушкой сестрой Сен-Жозеф, но от настоятельницы ее отделяла почти физически осязаемая преграда. Как-то неуютно и страшновато делалось при мысли, что она ходит по одной с тобой земле, по горло занята мирскими делами и все же явственно обитает на уровне для тебя недосягаемом. Однажды она сказала Китти: «Монахине мало пребывать в непрестанной молитве Иисусу, она сама должна быть молитвой». Хотя речь ее была неотделима от ее веры, Китти чувствовала, что это получается само собой, без всякого намерения повлиять на еретичку. Ее удивляло, что настоятельница, столь милосердная к людям, даже не пытается вывести ее, Китти, из состояния, которое не может не казаться ей греховным невежеством. Как-то вечером они засиделись за разговором. Дни стали короче, мягкий вечерний свет и радовал, и навевал легкую грусть. У настоятельницы вид был очень усталый. Трагическое бледное лицо осунулось, прекрасные темные глаза потеряли блеск. Может быть, эта усталость склонила ее к несвойственной ей откровенности. «Сегодня для меня памятный день, дитя мое», — сказала она, словно пробуждаясь от долгой задумчивости. «Годовщина того дня, когда я окончательно решила посвятить себя Богу. Я уже 2 года об этом думала, но призвание это меня отпугивало. Я боялась, как бы меня вновь не одолели мирские помыслы. Но в то утро, во время причастия, я дала обет, что в этот же день, еще до вечера, сообщу о своем желании матери. После причастия я помолилась Иисусу о неспослании мне душевного покоя и явственно услышала в ответ: «Ты тогда обретешь его, когда перестанешь его желать». Настоятельница словно унеслась мыслями в прошлое. В тот день наш близкий друг, мадам Вьерно, ушла к кармелиткам, не сказавшись никому из родных. Она знала, что они не сочувствуют ее планам, но считала, что, как вдова, имеет право сама собой распоряжаться. Одна из моих кузин ездила к ней проститься и вернулась только вечером, очень взволнованная. Я еще не говорила с матерью, я дрожала при мысли, что нужно ей открыться, но не хотела и нарушить обет, данный во время святого причастия. Я стала расспрашивать кузину о ее поездке. Моя мать, казалось, поглощенная рукоделием, внимательно слушала, а я мысленно подгоняла себя. Если говорить, то нельзя терять ни минуты. Странно, до чего отчетливо я помню эту сцену. Мы сидели за столом, круглым столом под красной скатертью, и работали при свете лампы с зеленым абажуром. 2 мои кузины гостили у нас, и мы все вместе вышивали гладью сиденья и спинки, чтобы обновить стулья в гостиной. Подумайте только, на них не меняли обивку с времен Людовика XIV, когда их только купили. И они, как говаривала моя мать, выцвели и обтрепались до безобразия. Я пробовала заговорить, но не могла выдавить из себя ни слова. И вдруг моя мать, до того молчавшая, сказала, обращаясь ко мне: «Не понимаю поведения твоей подруги. Как это можно, уйти, не сказав ни слова тем, кому она так дорога? Это какой-то театральный жест, на мой взгляд, безвкусный. Воспитанная женщина не сделает ничего такого, что заставило бы о ней судачить. Я надеюсь, что если ты когда-нибудь вздумаешь нас покинуть, что было бы для нас большим горем, то все же не сбежишь тайком, словно совершила преступление». Вот когда нужно было заговорить. Но так велика была моя слабость, что я могла только вымолвить: «О, не беспокойтесь, маман, у меня на это не хватило бы сил». Мать ничего не ответила, и мне стало стыдно, что я не осмелилась выразиться яснее. Я словно услышала слова Иисуса, обращенные к святому Петру: «Петр, любишь ли ты меня?» Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи 15-17. «Какая же я слабая, — подумала я, — какая неблагодарная! Я люблю мою спокойную, обеспеченную жизнь. Люблю мою семью, мои развлечения. Немного погодя, когда я еще предавалась этим горьким размышлениям, моя мать сказала, словно наш разговор и не прерывался: «А все же мне думается, моя Одетта, что в твоей жизни ты еще совершишь что-то такое, о чем люди будут долго помнить». Я еще не очнулась от своих мыслей, а мои кузины, не ведая, как колотится у меня сердце, продолжали спокойно вышивать, но матушка вдруг выронила из рук работу и, внимательно посмотрев на меня, сказала: «Дорогое мое дитя, я почти не сомневаюсь, что рано или поздно ты примешь постриг». «Вы не шутите, маменька», — отозвалась я. «Вы ведь только что описали самое сокровенное мое желание». «Ну еще бы!» — вскричали мои кузины, не дав мне договорить. «Одетта уже 2 года только об этом и мечтает. Но вы не дадите вашего согласия, тетя. Нельзя вам на это соглашаться». «А по какому праву мы можем это запретить, мои милые дети, если на то будет воля Божья?» Тогда мои кузины, желая обратить все в шутку, стали меня спрашивать, как я намерена распорядиться всякими безделушками, принадлежащими лично мне, и затеяли шутливый спор о том, кому из них что достанется. Однако веселье это длилось очень недолго, а потом мы заплакали, и тут на лестнице послышались шаги моего отца. Настоятельница умолкла и глубоко вздохнула. Для моего отца это был тяжелый удар. Я была единственной дочерью, а мужчины часто любят дочек сильнее, чем сыновей. «Великое это несчастье — иметь сердце», — улыбнулась Китти. «Зато великое счастье — посвятить это сердце любви к Спасителю». Тут к настоятельнице подошла одна из младших девочек, и, уверенная, что ее не прогонят, показала ей неизвестно где раздобытую очень страшную игрушку. Настоятельница обняла девочку за плечи своей прекрасной худощавой рукой, а та доверчиво к ней прижалась. И Китти опять отметила, как ласкова ее улыбка и как безлично. «Просто поразительно, мамэр, как эти сиротки вас обожают. Я бы загордилась, если б могла вызывать такое преклонение». И ей настоятельница тоже подарила отрешенную и, однако же, прекрасную улыбку. Единственный способ завоевывать сердца — это уподоблять себя тем, чью любовь мы хотим заслужить. Глава 61. Уолтер в тот вечер не вернулся к обеду. Китти подождала немного. Обычно он, если задерживался в городе, находил способ известить ее. Но в конце концов села обедать одна. Она больше для вида отведала каждого из 5-6 блюд, которые повар неизменно готовил, соблюдая обеденный обряд, несмотря на эпидемию и трудности со снабжением. А поев, растянулась на низком плетеном кресле у открытого окна и дала околдовать себя звездной ночи. Тишина сулила ей отдых. Читать она не пыталась. Мысли проплывали по поверхности ее сознания, как белые облачка, отраженные в тихом пруду. Она так устала, что не в силах была ухватиться за какое-нибудь одно такое облачко, последовать за ним, проследить его путь. Она лениво пробовала подытожить впечатление, оставшееся у нее от разговоров с монахинями. Казалось странным, что хотя их образ жизни внушал ей такое уважение, вера, толкавшая их на такой образ жизни, оставляла ее равнодушной. Она даже вздыхала легонько. Может быть, все стало бы проще, если бы душу ее озарило это широкое белое сияние. Бывали минуты, когда ей хотелось рассказать настоятельнице о своем горе и чем оно вызвано, но не хватало духу. Слишком страшно было, что эта строгая женщина будет плохо о ней думать. В ее глазах поведение Китти, несомненно, является собой тяжкий грех. Странно, думалось Китти, что ей самой оно кажется не столько греховным, сколько некрасивым и глупым. Может, это недомыслие с ее стороны, но если связь с Таунсендом и представляется ей достойной сожаления, даже неприличной. В ней не раскаиваться надо, а поскорее о ней забыть. Все равно, как если допустишь какой-нибудь промах на званом вечере. Очень, конечно, обидно, но ничего не поделаешь, а придавать этому серьезное значение просто неумно. При воспоминании о Чарли ее пробирала дрожь. Это его крупная, упитанная фигура, безвольный подбородок и манера выпячивать грудь, чтобы не казалось, что у него брюшко. Жизнелюбие проявляется у него в тонких красных жилках, которые скоро затянут щеки сплошной сеткой. Когда-то ей так нравились его косматые брови, теперь же ей виделось в них что-то грубое, отталкивающее. А будущее? Она была к нему до странности равнодушна, вообще о нем не задумывалась. Может быть, она умрет, когда родится ребенок. Ее сестра Дорис всегда считалась здоровее ее, а Дорис ведь чуть не умерла от родов. Она исполнила свой долг, подарила наследника новой династии баронетов. Китти улыбнулась, вспомнив, какой радостью это было для ее матери. Раз будущее так темно, это может означать, что ей не суждено его увидеть. Уолтер, вероятно, припоручит ребенка заботам ее матери, если ребенок выживет. А Уолтера она знает. Он, даже если не будет уверен в своем отцовстве, не бросит ребенка на произвол судьбы. На Уолтера можно положиться. Он в любых обстоятельствах покажет себя с наилучшей стороны. Какая жалость, что при всех его достоинствах, честности, готовности к самоотречению, чуткости и уме, его так трудно полюбить. Она теперь нисколько его не боится. Она его жалеет. И все же он кажется ей глуповат. Глубина его чувства — вот что сделало его особенно уязвимым. Но когда-нибудь, как-нибудь она сумеет добиться его прощения. Ее не оставляла мысль, что только вернув ему душевный покой, она искупит боль, которую причинила ему. Как жаль, что у него не развито чувство юмора. Она-то может себе представить, что когда-нибудь они вместе посмеются, вспомнив, как сами себя терзали. Она устала, унесла лампу к себе в спальню, разделась, легла и вскоре уснула. Глава 62. Но ее разбудил громкий стук. Он вплелся в ее сновидение, так что она не сразу сообразила, что это не сон. Стук продолжался, и она поняла, что стучат в калитку. Было совсем темно. Она посмотрела на свои часики со светящимися стрелками. 3:30. Наверное, Уолтер. Как он поздно. Обои не слышит. Стук продолжался, все громче и громче. В молчании ночи он звучал очень тревожно. Потом он прекратился. Она услышала, как отодвинули тяжелый засов. Никогда еще Уолтер не возвращался так поздно. Бедняга, наверное, совсем вымотался. Хоть бы у него хватило ума сразу лечь, а не корпеть, как всегда, в этой своей лаборатории. Послышались голоса. Кто-то вошел во двор. Странно, ведь Уолтер, когда возвращается поздно, старается не шуметь, чтобы не беспокоить ее. Не то два, не то три человека вбежали на крыльцо и вошли в соседнюю комнату. Китти испугалась. В глубине ее сознания всегда жила боязнь антиевропейских волнений. Что-нибудь началось? Сердце у нее забилось. Но смутные опасения еще только зародились в ее мозгу, когда кто-то подошел к ее двери и постучал. «Миссис Фейн?» Она узнала голос Одингтона. «Да? Что случилось?» «Встаньте, пожалуйста, я к вам по делу». Она встала и, надев халат, отперла и распахнула дверь. За дверью стоял Одингтон в китайских шароварах и в чесучевом пиджаке. Бой с фонарем в руке, а немного позади них — три китайских солдата в хаки. Она вздрогнула, увидев расстроенное лицо Одингтона, и весь он выглядел так, будто только что вскочил с постели. «Что случилось?» — повторила она чуть слышно. «Не надо волноваться, но нельзя терять ни минуты. Одевайтесь поскорее и идемте».
«Но почему? Что-нибудь произошло в городе?»
При виде солдат она сразу решила, что начались беспорядки, и они присланы охранять ее.
«Ваш муж заболел. Идемте скорее».
«Уолтер?» — вскрикнула она.
«Держите себя в руках. Я сам еще точно не знаю, в чем дело. Полковник Ю прислал ко мне этого офицера и просил меня немедленно доставить вас в его резиденцию».
Китти, вся похолодев, тупо посмотрела на него, потом отступила от двери. «Я буду готова через 2 минуты».
«Я пришел, в чем был», — отозвался он. «Я тоже спал. Надел только пиджак и туфли».
Она не слышала. Натянула на себя первое, что попалось под руку. Пальцы не слушались, а она с трудом застегнула какие-то крючки на платье. На плечи накинула кантонскую шаль, которая была на ней вечером. «Шляпу можно не надевать?»
«Да».
Бой с фонарем пошел впереди. Они поспешно спустились с крыльца и вышли на улицу.
«Осторожнее, не упадите», — сказал Уоддингтон. «Вот моя рука, цепляйтесь».
Военные не отставали от них ни на шаг.
«Полковник Ю выслал паланкины. Они ждут на том берегу».
Они быстро спустились к реке. Китти не могла заставить себя задать вопрос, мучительно стучавший в мозгу. Слишком боялась ответа. На пристани их ждал сам пан с фонариком на носу. Тут она спросила. «Это холера?»
«Видимо, так».
Она вскрикнула и остановилась.
«Не будем задерживаться, пошли».
Он шагнул в лодку и подал ей руку. Переправа была недолгая. Они сгрудились на носу, а перевозчица с привязанным к бедру младенцем одним веслом погнала лодку по неподвижной воде.
«Он заболел сегодня днем», — сказал Уоддингтон. «Вернее, вчера днем».
«Почему за мной сразу не послали?» Таиться было не от кого, но они говорили шепотом. В темноте лица Уоддингтона не было видно, и Китти только чувствовала, как он весь напряжен.
«Полковник Ю хотел послать, он сам не позволил. Полковник Ю все это время не отходил от него».
«Он должен был за мной послать. Разве так можно?»
«Ваш муж знал, что вы никогда не видели холерного больного. Это очень страшно и отвратительно. Он хотел избавить вас от этого зрелища».
«Как-никак, он мой муж», — выговорила она, задыхаясь. Уоддингтон не ответил. «А почему теперь меня вызвали?»
Уоддингтон дотронулся до ее руки. «Дорогая моя, наберитесь мужества. Нужно быть готовой к самому худшему».
Она громко застонала и тут же отвернулась, заметив, что солдаты на нее смотрят. Глаза их таинственно блеснули во мраке. «Он умирает?»
«Я знаю только, какое поручение полковник Ю дал этому офицеру, когда посылал его за мной. Сколько я понимаю, он уже без сознания.
И никакой надежды?»
«Мне страшно жаль, но, боюсь, мы можем не застать его в живых».
Она содрогнулась. Из глаз хлынули слезы.
«Понимаете, он очень истощен, никакой сопротивляемости».
Она раздраженно оттолкнула его руку. Ее бесило, что он говорит таким тихим, сдавленным голосом. Они причалили, и 2 кули, стоявшие на берегу, помогли ей выйти из лодки. Паланкины их ждали. Подсаживая ее, Уоддингтон сказал: «Постарайтесь не распускаться, нервы вам еще понадобятся».
«Скажите носильщикам, чтобы торопились. Им дан приказ бежать как можно быстрее».
Офицер, уже сидя в паланкине, крикнул что-то ее носильщикам. Они подхватили паланкин, приладили палки на плечах и дружно тронули с места. Подъем они одолели бегом. Впереди каждого паланкина бежал человек с фонарем, а наверху, у водяных ворот, стоял сторож с факелом. Офицер окликнул его. Он распахнул одну створку ворот и пропустил их, обменявшись с носильщиками какими-то непонятными возгласами. Эти гортанные звуки на чужом языке прозвучали в ночной темноте загадочно и тревожно. Они стали подниматься по мокрым и скользким булыжникам мостовой. Один из носильщиков офицера споткнулся. До Китти донесся гневный окрик офицера, визгливый ответ носильщика. Потом головной паланкин помчался дальше. Улицы были узкие и извилистые. Здесь в городе было совсем темно. Город мертвых. Они пронеслись по узкому переулку, свернули за угол, взбежали вверх по каким-то ступеням.
Запыхавшиеся носильщики уже не бежали, а шли, молча, быстрым размашистым шагом. Один из них на ходу достал рваный платок и вытер пот, заливавший глаза. Они без конца сворачивали то вправо, то влево, как в лабиринте. Порой можно было угадать, что у порога какой-нибудь запертой лавки лежит человеческая фигура, но невозможно было определить, проснется ли этот человек рано утром или не проснется никогда. В узких безлюдных улочках стояла жуткая тишина, и когда где-то залаяла собака, натянутые нервы Китти совсем сдали. Куда ее несут? Этой дороге не будет конца. Неужели нельзя побыстрее? Быстрее, быстрее! Время не ждет. А что, если они уже опоздали?
Глава 63. В длинной глухой стене, вдоль которой лежал их путь, появились ворота с будками по бокам, и паланкины стали. Одингтон бросился к Китти. Она уже соскочила на землю. Офицер постучал, что-то крикнул, открылась калитка, и они вошли во двор. Двор был большой, квадратный. У стен его, под стропилами выступающих крыш, лежали в повалку солдаты, завернувшись в одеяло. У ворот офицер, задержавшись на минуту, перекинулся словами с военным, судя по всему, начальником караула. Потом офицер сказал что-то Одингтону. «Он еще жив», — сказал Одингтон. «Осторожно, не споткнитесь». По-прежнему, следуя за огоньками фонарей, они пересекли двор, поднялись по ступенькам к широкой двери, потом вниз, в другой просторный двор. Вдоль одной его стороны тянулась длинная освещенная комната. Сквозь рисовую бумагу чернел сложный узор оконных переплетов. Провожатые довели их до этой комнаты, офицер постучал. Дверь тотчас отворилась, и офицер, взглянув на Китти, отступил в сторону. «Входите», — сказал Одингтон. Комната была длинная, низкая, лампы тускло горели в зловещем полумраке. У противоположной стены лежал на тюфяке человек, укутанный одеялом. В ногах стоял на вытяжку военный. Китти подбежала и склонилась над тюфяком. Уолтер лежал с закрытыми глазами. В сумрачном свете его серое лицо казалось мертвым. Он был до ужаса неподвижен. «Уолтер! Уолтер!» — проговорила она, задыхаясь. Тело чуть шевельнулось. Это был только призрак движения. Легкий, как дуновение ветра, которого не чувствуешь, только видишь, как оно шевельнуло неподвижную поверхность воды. «Уолтер! Уолтер, скажи мне что-нибудь!» Глаза медленно раскрылись, словно поднять тяжелые веки стоило ему неимоверных усилий. Но он не смотрел на нее. Он уставился в стену, приходившуюся в нескольких дюймах от его лица. Он заговорил. В голосе, тихом и слабом, можно было угадать улыбку. «Вот в какой я попал переплет», — сказал он. Китти затаила дыхание. Ни звука, ни намека на жест, только глаза, темные, холодные, прикованы к белой стене. Какие тайны им сейчас открылись! Китти встала на ноги и растерянно обратилась к своему спутнику. «Неужели ничего нельзя сделать? Вы так и будете стоять, как истукан?» Она стиснула руки. Одингтон заговорил с офицером, стоявшим в ногах постели. «Видимо, они сделали все, что могли. При нем был полковой врач. Его обучил ваш муж. Он сделал все то же, что доктор Фейн сам бы сделал». «Это и есть врач?» «Нет, это полковник Ю. Он не отходит от вашего мужа». Китти бросила на него отчаянный взгляд. Он был высокого роста, крепкого сложения. Защитная форма казалась ему тесна. Он смотрел на Уолтера, и она заметила в его глазах слезы. У нее защемило сердце. «С какой стати у этого чужого человека
С круглым желтым лицом глаза полны слез. Это невыносимо. Какой ужас, что ничего нельзя сделать.
Сейчас он хотя бы уже не страдает, сказал Одингтон.
Она опять склонилась над мужем. Его пугающие глаза по-прежнему смотрели прямо вперед. Непонятно было, видит он что-нибудь или нет, слышит ли, что говорится. Она придвинула губы к его уху. «Олтер, чего тебе дать?» Ей казалось, что должно быть какое-то лекарство, которое можно ему дать, чтобы задержать эту быстро уходящую жизнь. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, она видела, что лицо его ссохлось. Он был неузнаваем. Немыслимым казалось, что за каких-нибудь несколько часов он стал настолько не похож на себя. Он вообще не был похож на человека. Не человек, а сама смерть. Ей показалось, что он хочет что-то сказать. Она пригнулась ближе.
«Не суетись. Было скверно, очень скверно, а сейчас ничего».
Китти ждала, что он еще скажет, но он молчал. Самое страшное, что он лежит так тихо, точно уже приготовился к молчанию могилы. Подошел какой-то человек, санитар или врач, и жестом велел ей отойти, а сам, склонившись над умирающим, обтер мокрой тряпкой его губы. Китти еще раз шепотом воззвала к Одингтону. И никакой, никакой надежды! Он покачал головой. «Сколько он еще может прожить?»
«Точно не скажешь. Может быть, час».
Китти обвела глазами голую комнату, и взгляд ее остановился на внушительной фигуре полковника Ю. «Можно мне побыть с ним вдвоем?» — спросила она. «Совсем недолго, всего минуту».
«Разумеется».
Одингтон подошел к полковнику и поговорил с ним. Тот поклонился и вполголоса отдал приказ.
«Мы будем за дверью», — сказал Одингтон, выходя с остальными. «Если что, позовите».
Теперь, когда неотвратимое завладело ее сознанием, как наркотик, разлившийся по жилам, когда она уже не сомневалась, что Олтер умрет, у нее осталось одно желание — облегчить ему последние минуты. Выдернув из его души отравленную занозу старой обиды. Ей казалось, что если он перед смертью помирится с нею, то помирится и с самим собой. Она думала не о себе, только о нем. «Уолтер, умоляю, прости меня», — сказала она. Из опасения сделать ему больно она его не касалась. «Я так перед тобой виновата. Я так горько раскаиваюсь». Он молчал, как будто не слышал. Она не сдавалась. Ей чудилось, что его душа, как бабочка, что бьется о стекло, и крылья ее отяжелели от ненависти. «Милый». Тень прошла по землистому, изможденному лицу. Лицо даже не шевельнулось. Но ей показалось, что его свела судорога. Никогда еще она так к нему не обращалась. Может быть, в его угасающем мозгу мелькнула мысль, смутная, почти неуловимая, что раньше она употребляла это слово, не думая, относя его к собакам, к детям, к автомобилям. А потом случилось самое страшное. Она сжала руки, изо всех сил стараясь сдержаться. Две слезы медленно поползли по его исхудалым щекам. «О, дорогой мой, родной, если ты когда-нибудь меня любил, а ты любил меня, я знаю, и я так ужасно с тобой поступила, прости меня. Я уже не смогу доказать тебе, как я раскаиваюсь. Сжалься надо мной, прости меня, умоляю». И умолкла, смотрела на него не дыша, страстно ждала ответа. И вот он попытался заговорить. Сердце ее подскочило. Да, она искупит все страдания, которые причинила ему, если сейчас,
последнюю минуту ей удастся освободить его от груза застарелой злобы.
Губы его дрогнули. Он не смотрел на нее. Невидящие глаза упирались в белую стену.
Она наклонилась, чтобы лучше слышать, но он произнес совершенно отчетливо: «Собака околела».
Она застыла, словно обратилась в камень. Ничего не поняв, смотрела на него в горестной растерянности.
«Это бессмыслица, бред». Он не понял ни единого ее слова. «Не может быть, чтобы человек был так неподвижен и все-таки жив».
Она ждала. Глаза у него открыты. Дышит или нет, не понять. Ей стало тревожно.
«Уолтер», — шепнула она. «Уолтер».
Она рывком поднялась, внезапно охваченная страхом. Повернулась и пошла к двери.
«Пойдите сюда, пожалуйста. Он, кажется, не...»
Они вошли. Врач-китаец приблизился к постели, зажег электрический фонарик и посветил Уолтеру в глаза, а потом закрыл их. Сказал что-то по-китайски. Одингтон обнял Китти за плечи. Умер.
Китти глубоко вздохнула. Несколько слезинок скатились по щекам. Это было не потрясение, какая-то оторопь нашла на нее. Китайцы стояли кучкой с беспомощным видом, словно не зная, что делать дальше. Одингтон молчал. Потом китайцы стали тихо переговариваться.
«Давайте я провожу вас домой», — сказал Одингтон. «Его перенесут туда».
Китти устало провела рукой по лбу. Подошла к постели, наклонилась. Осторожно поцеловала Уолтера в губы. Она уже не плакала. «Простите, что доставило вам столько хлопот». Военные отдали честь, она с достоинством им поклонилась. Они снова пересекли один двор, потом другой, и сели в паланкины. Одингтон закурил. Дымок папиросы растаял в воздухе. Вот она, человеческая жизнь.